и отвергают самоубийство. Это абсолютно не ассоциируется с пониманием моего единственного друга, который у меня есть.
Но ваш друг, как об этом много пишут и говорят, в последнее время находился не совсем привычным для него состоянии. Он был удручен, говорят, что у него была депрессия, он от нее пытался излечиться.
Я знаю, что такое депрессия, и я с ним контактировал в период этой депрессии. Я понимаю, чем была вызвана депрессия. Борис Березовский очень сильный человек. Конечно, период был очень сложный, и, конечно, никто это не будет отрицать. Но то, что он не планировал сделать такой шаг, а планировал, наоборот, сделать некоторые шаги, которые должны быть на благо его детей, его семьи, это очевидно. Во всяком случае, то, что я знаю, не предполагало каких-то вот шагов катастрофического характера.
А когда вы с ним в последний раз общались?
Последний раз я его видел перед Рождеством у его длительного партнера, жизненного партнера, матери его двоих последних детей, Елены. А я был у нее в гостях. Мы повстречались, и он не выглядел человеком, который был в состоянии депрессии. Я знаю, что он делал до этого. Мы контактировали с ним. Это не был тот человек, который мог вот совершить такой поступок.
Можно сказать, что он был разорен после проигрыша иска Абрамовичу или нет?
Если впереди имеется какая-то задача, какая-то цель, и впереди имеется перспектива получения большой суммы денег, я думаю, что эти проблемы с наличными, они разрешимы. У Бори не было принципиальных, огромных проблем. Если вы не считаете, что 300 миллионов долларов – это огромная проблема. Но я знал о том, что он должен получить эти деньги. Он мне сказал это в сентябре месяце. И он мне сказал такие слова. Ну, это, конечно, небольшие деньги, но мы будем бороться.
Вот этот процесс, который был между Борей и Ромой Абрамовичем, но там были условия договоренности, которые он выполнял.
И эти условия предполагали, что он не будет подавать жалобу, не будет подавать апелляцию и выполнить некоторые другие условия.
А эта договоренность была между ним и Абрамовичем?
Я не присутствовал при этой договоренности. Я знаю это со слов Бори, который мне об этом рассказал, с кем была такая договоренность. Я не расспрашивал, потому что я знаю, что это очень деликатный вопрос. Однако существует этой договоренности, я знаю. Я уверен, что он это делал ради материального благополучия детей. Я считаю, что он тогда сделал, с моей точки зрения, неверный шаг, хотя с точки зрения его, как личности и как человека, у которого было 6 детей, и на тот момент уже 6 внуков, он, конечно, сделал, видимо, единственный шаг, который ему представлялся возможным.
Если люди договариваются, это значит, что кто-то из них явно идет на компромисс ради чего-то. А вот ради чего он мог пойти на компромисс?
Я уверен, что он это делал ради материального благополучия детей. На самом деле, видимо, эти договоренности проходили задолго до оглашения решения судьи. Я не думаю, что решение судьи по сути его иска к Абрамовичу сильно его удивило. А вот форма, в которой это решение было изложено судьей, конечно, был для него полный шок. Потому что он, конечно, излагал ситуацию правдиво. И то, что он в результате был назван лжецом, это, конечно, несправедливое решение по отношению к нему. Он даже написал appeal to the society, в котором он изложил свою абсолютно точную позицию. Но затем произошли события, которые заставили его отказаться и от этой жалобы, и от апелляции, и сделать другие шаги, с которыми я не согласен.
Я могу спросить, какие события?
Возникла материальная договоренность с семьей Бадри. Кто стоит за семьей Бадри, я не могу сказать. Я не знаю.
А как же это завязано? Иск, ну, даже проигранный Абрамовичу и договоренность с семьей Бадри по Таркацишвили.
Судья Глостер в 2010 году вместе с судьей Маном приняли решение объединить все эти дела в одну корзину. И действительно, Борин иск к эстейту Патаркацишвили, его иск к Абрамовичу, иск к Анисимову в отношении Metal Invest, они были собраны в одну корзину и, на самом деле, хотя рассматривались отдельные вопросы, они все были участниками того, что происходило в 2011 году с октября по январь 2012 года. Поэтому сказать, что это раздельные вещи, я не могу.
Если мы вернемся все-таки к кончине Бориса Березовского. Сторонники версии его убийства, и вы относитесь к их числу, как я понимаю, часть из них, по крайней мере, указывает пальцем на Кремль. Но ведь у Бориса Березовского было много врагов. У него были друзья, но было и много врагов. Когда вы сейчас читаете все, что о нем пишут, вы понимаете, что очень многие люди его не любили. Помимо Кремля, могли быть какие-то враги серьезные, которые хотели бы и попытались бы его убрать?
Кремль сейчас проводит другую позицию, что это МИ-6, которая это сделала. Это настолько глупое утверждение. Вы знаете, я хотел бы ответить на этот вопрос таким образом. Многие люди любили или многие люди не любили? Это вопрос вкусовых ощущений. Любить и не любить – это не значит убить или не убить. И я с проведением аналогии категорически не согласен. Для того, чтобы убить, должны быть мотивы.
То есть вы полагаете, что не было врагов такого уровня, которые так бы его ненавидели, что пошли бы на его убийство?
Вы имеете в виду физических лиц?
Ну, конечно.
Нет. У него не было таких врагов, которые пришли бы и убили его. Я не знаю их.
Значит, по-вашему, если он был убит, и это будет доказано, то кому это было выгодно?
Мое мнение это такое, что смерть Березовского была, конечно, выгодна российской стороне, его врагам, Кремлю, если вы называете конкретно. Я не могу сказать, кто конкретно и как конкретно убили Борю, я не знаю этого.
А если полиция придет к выводу, что это самоубийство, вы примете такой вердикт?
Нет, никогда.
Вы сами мне напомнили о той версии, которая была озвучена в России, что Борис Березовский якобы был агентом МИ-6, и что именно агенты этой разведки могли его убить. Ну, по каким причинам высказываются разные мнения, но тем не менее. А как вы к этой версии относитесь?
Могу только с улыбкой это слушать, потому что представить себе Бориса Березовского в качестве агента МИ-6, ФСБ, СРВ, ЦРУ и любых других служб, я отрицаю даже саму идею. И говорить о том, что его могли убить по этой причине, ну, это просто глупость. Развивают эту идею совершенно с понятной целью. Потому что впереди инквест и слушание по делу Литвиненко. И поэтому очевидно, что здесь необходимо найти альтернативные моменты для того, чтобы вот то, что может произойти здесь, можно было опротестовать в мировом масштабе. Это понятно.
А как вы относитесь к истории с якобы покаянным письмом Березовского Путину?
Я не верю ни секунды в это. Я знаю, что когда-то на каком-то этапе появится какое-то сфабрикованное письмо. Борис не мог написать такое письмо. Написать письмо, которое должно что-то обозначать в соответствии с его договоренностями, он мог. Я знал, что он должен был дать письменное обязательство по этому предмету, но ни в коем случае не покаянное письмо и не с просьбой вернуться на родину. Я знал о письменном документе, который он должен был написать. Это еще в сентябре месяце я знал. Затем, когда появилась вот эта информация, и если это и есть то самое письмо, значит, что Путин имеет отношение к тем договоренностям, которые были у Березовского. И вот этого я не думаю, что Путин или его окружение когда-либо допустят, чтобы это было обнародовано. Потому что тогда это понятно все, что происходило. Вот это я не считаю возможным. И я думаю, что его никогда не публикуют.
Вы один из самых давних его и близких друзей. Каким он был человек?
У меня было два друга, Бадри и Боря. В 95-м году все мои активы я передал Боре в качестве подарка.
Щедрый подарок?
Нет. В любом бизнесе либо ты остаешься другом, либо остаешься партнером. Наступает момент, когда ты должен для себя принять решение. Ты друг или партнер? Вот Боря решил с Абрамовичем остаться и другом, и партнером. Результат понятен. Причем я должен сказать, что это решение принимал не сам. Это решение принял с семьей. Для меня очень важно сохранить дружбу Бори, сохранить друга. И когда мне было плохо, он всегда приезжал.
Пытался даже вызволить вас из тюрьмы?
Да. Это вообще отдельная история, которая является принципиально важной. Он действительно это делал. И действительно события развивались таким образом, что он должен был пожертвовать какими-то своими активами для того, чтобы это произошло. Это, конечно, не произошло. На определенном этапе я передал ему сообщение, что Боря не делает. Не нужно терять то, что у тебя есть. И он просто отдал телевидение. Боря Березовский, отдать Первый канал телевидения государству? Ну, о чем вы говорите? Коммерсант он продал в 2006 году но до 2006 года это было независимое издание.
С вашей точки зрения, кем он был больше, бизнесменом или политиком?
Политиком, несомненно. Политика – это вещь такая, которая, когда она сочетается с бизнесом, она приводит к краху бизнеса. Боря был, несомненно, яркой политической фигурой. Бизнес он всегда доверял близким ему партнерам. В начале своего пути он доверял это мне, и я отвечал за это. Затем он доверял это Бадри, и Бадри за это отвечал.
А он сам оформлял большинство своих дел без оформления всяких бумаг, доверял своим партнерам, друзьям. Нет. Как это соотносится с такой личностью? В этом есть какая-то наивность, какой-то романтизм, что ли?
Как вы хорошо сказали. Вы знаете, он был очень влюбчивым человеком. Он влюблялся так часто в тех, кто был с ним. Я не имею в виду сейчас женщин или там девушек, я имею в виду партнеров, друзей, знакомых. Я могу вам сказать, на этапе его знакомства с Абрамовичем он был влюблен в него. Он не слушал ни одного слова от меня. Он отказывался слушать то, что я ему говорил, потому что он был влюблен. Он был влюблен в Юмашева. Он влюблялся мгновенно и очень сильно огорчался, когда эта влюбленность приводила к разочарованию.
Ну вот он сам признавался, что он не очень-то хорошо разбирается в людях, что он не слишком прозорлив. Так ли это?
Конечно, это результат влюбленности.
Березовский принял православие. Как православие отразилось на нем, на его поведении, на его действиях, если отразилось?
Я не могу назвать его набожным человеком, но то, что это был человек верующий, несомненно. Я вам должен сказать, что это не просто был Боря Березовский, это был член-корреспондент Академии наук. И, кроме всего прочего, чрезвычайно умный и начитанный человек. И который, конечно, умел сопоставлять то, что происходило в жизни, и то, что было в религиозных догмах. И который умел из этого сделать выводы для себя. Религию он не проповедовал. Религия была для него проповедь для самого себя. И это было очень важным для него. Я должен сказать, что я считаю, что это был верующий человек. И тем более вот то, что произошло, не могу отнести на самоубийство.